Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на эхе Сергей Корзун. И мой сегодняшний гость Борис Краснов. Борис, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы, ну, конечно, культовый персонаж, поскольку сделали свою профессию культовой профессией. Пробиться непросто было?
Ну, конечно, непросто. Ну, во-первых, я сделал не только себе, не знаю, называется культовый, но, по-моему, всем, кто сегодня работает, там, по крайней мере, на эстраде, на телевидении, когда раньше вообще даже не задавались целью делать то, что мы делали тогда, на рубеже 80-х, 90-х, а сейчас, наверное, по крайней мере, уважают эту профессию, знают ее.
Вы же приехали в Москву, ну, собственно, в Ленкоме там где-то на вторых ролях, хотя уже были лауреатом какой-то премии украинской, государственной Украины.
Там такая ситуация была, просто был такой потрясающий совершенно момент, один из таких приятных моментов советской власти, это когда отправили на стажировку за счет государства и сохранение твоей зарплаты, которую ты получал, допустим, в Киеве, в театральности украинки.
А какая зарплата там, кстати, была?
156 рублей. А-а-а. Я помню четко. И самое главное другое. Там ты мог 2 года спокойно у мастера. Мастером был Шенцис Олег, покойный ныне. И единственное, там ставилось условие поставить спектакль под руководством мастера в театре, где ты стажируешься. Но
это Ленком был.
Ленком, да. Но Шенцис не очень давал кому-то ставить. Но это дело его было. Это была его вотчина. Но то, что благодаря тому, что у меня была все-таки это корочка Ленкома, куда было так тихонечко внизу написано «художник-стажер». Так тихонечко внизу. Вот. Это, конечно, было, давало вход везде. От ресторана «Дом актер» до «Дом актер», что не мелочь была в то время, когда нигде не поешь. Единственное место, где после 10 наливали и кормили, после спектаклей. Известный факт, кстати, Горбачев. Горбачев подошел в свое время Симонов, Евгений Рубенович. Был такой момент, когда запретили после 10 продавать алкоголь в ресторанах. И сказал, а когда могут выпить артисты? До спектакля они не могут, спектакль заканчивается в 10. И вот, кстати, по дому актера было специальное распоряжение. С 10 до 12 еще где-то можно было выпить. Вот.
Писали, что в подмосковных театрах подрабатывали, вы ставили что-то.
Да, это великий абсолютно человек, мне повезло с ним как-то встретиться. Это такой был Исидор Михайлович Тартаковский, который удивительной судьбы человек, который был многие-многие годы директором Первого областного театра. Они помещались на 25 октября в церкви, что было само по себе как-то довольно страшноватенько. Там, и он сам сидел в такой келье, высокий, статный еврей, сидел в этой келье. Вот. Но он строил и кусок жизни положил на то, что построен был театр на Кузьминках. Вот. Только он его построил, тут же у него его забрали. Но он не пропал, дед, и вот тут же он был много-много, вот последних 10 лет, был директором театра Вахтангова. Вот, вплоть до того, как Ульянов стал директором, это он скончался, Тартаковский. И сейчас, что интересно, сын его Володя, директор театра «Оперетты», Сосновский, Сережа, его ученик, ныне директор театра Вахтангова, и я, мы уже на протяжении 5 лет, как он скончался, мы выплачиваем стипендию 2 лучшим студентам продюсерского факультета ГИТИСа, стипендию Тартаковского. Я считаю, что это очень интересный момент, который всегда, знаете, поговорили на похоронах там и забыли. Uh-huh. А мы увековечили его имя. Вот вышла книга о нем. Это был удивительный человек, такой боец невидимого фронта, но которого очень уважала вся театральная Москва.
В конце 80-х туго было? Подрабатывали именно вот там в подмосковных театрах или нет? Или ощущали себя достаточно комфортно и просто работали?
Нет,
работали,
было ощущение. Во-первых, тогда очень много ездил. Я очень много ездил. Мне в Москве не давали, естественно, ставить. Я ставил Ярославль, театр Волкова, я ставил в Баку в русской драме, в Минске в русской драме. Кстати, для меня было абсолютным шоком, что с 89 года уже 19 лет идет поминальная молитва в моих декорациях в театре Янки Купала. И в Витебске, в Киеве, не так много, меня там назад не очень хотели. Где еще ставил? В Свердловске, в Челябинске очень много ставил спектаклей. В академических театрах. Ибсена, Писемского, Мамина Сибиряка. Ну, такие серьезные постановки. А я считал, такой этап даже не подрабатываем. Подрабатывали мы и витрины на Петровке расписывали с ребятами. Много чего было. Но
на Арбате не рисовали, нет?
На Арбате не, это лишнее. Вот. А там можно нырнуть, тебе понравится, а потом не уйдешь.
Это такой...
Теперь я уже на протяжении 94-го года, я 14 лет смотрю в окно, где они рисуют. И где, кстати, этот бульдог Харламов стоял, анекдот рассказывал, ныне популярный артист. Он меня так достал. Я выбрасывал там...
В окошко там помои или еще?
Не помои, это деньги. Вот особенно Кришнаидов люблю.
Только уходи, мужик.
Да, Кришнаидов мы бросаем часто, чтобы ушли в сторону. И особенно, когда ставили какую-нибудь девочку со скрипочкой, это все истерика. А ты работать должен еще лето, когда открытые окна. Это вот поэтому мы всегда тут же какой-то гонорар определенно выплачиваем за то, что перешли на 100 метров влево или вправо. Это у нас такое стабильное.
Борис Краснов на эхе Москвы. А проснулись вы знаменитым в один день после рождественских вечеров с Аллой Пугачевой? Или копилось? Или не почувствовали это как вот взлет?
Нет, наверное, это как говорят в юриспруденции по накопительной. Статья такая. Ну, у меня были моменты такого признания. Допустим, я в Артеке был 12 лет, и я скрыл, что я учусь в художественной школе. Вот.
Чего это?
Скрыл, я не хотел рисовать, хотел играть в футбол, как все дети. Я знал, что меня сразу прикуют стенгазеты, боевые листки делают там. Морская дружина в Артеке. Я скрыл. Я вдруг увидели в моем личном деле, в общем, что я художник. Меня разбирали на совете отряда, в общем, дружины, там, кошмар. Но потом я нарисовал такой по поводу Потемкина, броненосца, что-то такое. Вот. И в меня все девочки отряда влюбились. Это я помню очень четко.
Вы им всем ответили взаимностью?
Ну, не, я же пошел в футбол играть.
Это не до девочек. Первым делом самолет.
Да, я в футбол играл. А потом, был вот первый спектакль «Ромео и Джульетта», это в театре «Пантомимы» киевском. Тогда было довольно продвинутое движение. Вот сейчас Гедриус Мацкевич тоже ушел из жизни, великий человек. Тогда было несколько. Шаликашвили в Тбилиси, Мишнев в Киеве и вот Гедриус. И так как там не было разговоров, можно было брать довольно продвинутую музыку, там, Эмберсон, Лейк и Палмер, такое все, то тогда это было очень такое, знаете, как осередок, как сказать, центр молодежи, где собиралась молодежь. Mm-hmm. Вот спектакль идет, по-моему, до сих пор, потом шел первый раз 5 сезонов, а потом снова. Потому что тема вечная, Ромео и Джульетта, и музыка хорошая. Это было очень популярно. И вот я заходил в кафе, говорю, это художник Ромео и Джульетта, это художник. Вся, я первый раз, мурашки пошли. Меня начали... Вот. А потом, было и русская драма в Киеве, как-то уже знали все. Но, конечно, ты попадаешь в этот луч Пугачевой, да? Особенно в то время. Когда вы представляете, сейчас представить, что на аншлагах 20 дней рождественской встречи. На аншлагах битковой, олимпийский. Это же какой был интерес. Так что, и, конечно, ты уже тебя не заметить не могли, все. И вокруг этого все крутится. Она, конечно, удивительна. Вот это, я до сих пор вот не могу понять до конца этот феномен. Он еще не изучен даже. Потому что настолько быть ненародной, в то же время такой народной, и вообще как-то так все это...
Всех помните, кому представление ставили?
Забыть не могу.
Анита Цой.
Боря Краснов, родной, дорогой, близкий мне человек. Я с ним познакомилась в 97-м году, когда работала над первой своей шоу-программой. С тех пор все мое творчество по сей день, конечно же, пропитано памятью о нем, энергетикой этого человека. Импульсивный, яркий, эмоциональный. Сама фамилия говорит за себя. Краснов. Великолепный менеджер, великолепный организатор, потрясающий совершенно художник и постановщик. Любой успех, которого добивается Боря, связан прежде всего с умением грамотно компилировать художественное видение, опыт гигантских совершенно масштабов и плюс великолепный менеджмент, по которым владеет Борис. Я его обожаю и должна сказать, что такие люди редко на территории нашего Советского Союза бывшего.
Анита Цой, прям искусствоведческий анализ.
В принципе, она сказала все, как я попросил, но практически точно. Вот. Если серьезно, то действительно был очень интересный спектакль, концерт-спектакль, наверное, первый в оперете. Там были эти полеты, она улетала в небо, полет, мирам там скалы сдвигались. Но там был очень интересный ход найден. Там все задники, все как бы картины строились на, даже не знаю, есть мейл-арт, да, там какой-то вот как конверт. Да. А вот обратные стороны дисков, они когда бывают цветные, да вот, допустим, все-таки там, дисков 30, такая композиция, а у них на обратной стороне это диски явно были, CD. А у них на обратной стороне «Весенний сад» или там «Город». И это все делалось. Такое, я думаю, находка была интересная. Но по исполнению декораций, я считаю, ничего равного. Трудно что-то равное найти вообще. Потому что я и как бы те люди, которые вот исполняют декорации, даже которые ответвляются уже от нас, и свои открывают свое дело, по равного по исполнению. Вот второй «Черный лебедь» или «Храм». Угу. Ой, я забыл. «Храм любви», да. Вот там была сделана декорация. Мы чисто сделали корейскую такую историю. Она привезла сумасшедших артистов из Кореи. Там, и все остальное. Вот по качеству просто продукта, я думаю, что ничего равного не до сих пор.
Борис Краснов. Откуда взялась вообще фамилия Краснов? Она же не родная ваша. Да, сценический псевдоним придумал кто-то?
Нет, это придумал, да, великий такой. Вот если Женя Каменькович, прекрасный режиссер, который, да, у Фоменко, и сам как режиссер работает. Это его отец, дядя Боря Каменькович, такой потрясающий киевский балетмейстер, известный очень, покойный ныне. И Ирина Александровна Молостова, прекрасный киевский режиссер оперы и в русской драме была главным. Вот они сыграли в моей судьбе большую роль. Мы, Женя был немножко старше, хотя мы дружили с детства. Молостова сказала: уезжай из Киева, иначе пропадешь. Она сказала, что, ну, в принципе, правильную фразу, при всей моей любви к родному городу, что этот город, в принципе, ни одному творческому человеку не принес счастья, по большому счету. Так и было. Там, если взять судьбы Виктюка, Генриха Майорова, Олега Борисова, Луспекаева, Лаврова, Кирилла, там можно перечислять и перечислять, кто, кого как пасту из тюбика выдавали из Киева в свое время. И, а так как абсолютно мне стали в афишу, фамилия у меня была Ройтер. Ройт, это, ну, перевод с немецкого, как, не знаю, сыдыш, не знаю, красный, Краснов. Угу. И вот дядя Борик, он сказал: Краснов, перестань, ты не выходишь на сцену, тебя никто не видит. Но меня нигде не вот просто забывали. В театрально-концертном Киеве, да, вот в аншлагах, в анонсах, в программках, в афишах. А потом, я помню, поставил Писемского «Хищники». Была громкая премьера впервые за многие годы. Эта пьеса, она такая была, сродни «Ревизора», очень острая. Вот 86-й год я поставил с Эриным Борисом Владимировичем, моим педагогом, режиссером потрясающим. Поставил этот спектакль. И уже вышел, в 86-м году я уже поменял фамилию на Краснов официально в ЗАГСе.
В паспорте Краснов,
да? В паспорте,
да?
Краснов, да. И Роговцева даже ходила Ада Николаевна и сказала: помогите нашему дурачку. Так она сказала мягко, а то, что просила Роговцева в 86-м году в Киеве, это было равно.
Вот, а ведь помните приказ. Всех, кто из Киева вышел?
Да,
Киев родной город?
Я, конечно, родной, да, родился там. И могу закончить просто. И вы знаете, было очень интересно, я помню, как сейчас, замминистра по фамилии Требушной. Вообще фамилии были в Киеве сумасшедшие. Там был зав. Отдела культуры одно время, человек по фамилии Бесклубенко. Бесклубенко. А еще был такой потом замминистра культуры, по-моему, незаконнорожденный. Вот, так вот Требушной, значит, был разбор спектакля. Все же вызывали Министерство культуры после любого спектакля. И он вдруг сказал: а помните, а вас, Щирлиц, я попрошу остаться. И он сказал: а вы залыштыся, будласка, товарищ Краснов. Подчеркнуто сказал он. Я остался. Он при мне набрал трубку в Запорожский театр такому режиссеру Ярослав Головатюк. И сказал: товарищ Головатюк, у меня для тебя хороший парень молодой, перспективный. Краснов, фамилия пиши. Краснов. Он три раза повторил. И это был спектакль «Так победим Шатрова», я получил государственную премию Украины. То есть они настолько были рады, что я принял условия игры, знаешь, вот в одном момент. А поэтому я решил, чем так, лучше так, чем упираться. И еще один момент, что, чтобы оказаться, помню ли я, не помню, могу сказать одно, что я вот много лет помогал до последних дней Эрину Борису Владимировичу, моему, еще раз говорю, учителю. Я сейчас, с Нового года, начинает стипендия лидера Данила Даниловича, великого театрального художника и моего педагога, будут получать два лучших дипломника театрально-декорационного факультета Киевского художественного института. Тоже я делаю. А что касается Ады Николаевны Роговцевой, которая уже много лет не в театре, к сожалению, ввиду каких-то жутких театральных интриг, такая великая актриса. Она на ангажементе, снимается в кино. Вот сейчас ей было 70 лет, и мои друзья из Донецка, индустриального института Донбасса, я попросил их, они помогли и дали возможность, серьезные дали деньги на постановку юбилейного спектакля. И я считаю, что я должен был этому человеку помочь. Она сказала со сцены, что так мог поступить только сынок. Я считаю, это поступки нормальные, элементарные. Я не могу там помочь всему миру или отблагодарить весь мир. Но есть люди, которые в жизни, если ты можешь им сделать в ответ что-то, я считаю, что это просто обязательно. Тогда на этом вообще держится мир.
Борис Краснов на эхе в программе «Без дураков». Так все-таки киевлянин или москвич?
Я думаю, москвич уже. К сожалению, москвич окончательно, потому что вот это когда было что-то среднее, может, в этом была моя такая...
Ну, паспорт российский.
Да. Я так, получилось очень хитро. Так как я приехал в 87-м в Москву, я весь этот развал перенес в Москве, я никогда не был гражданином Украины. Поэтому до 82-м году, в 92-м году, благодаря Марку Анатольевичу Захарову и Марбовичу Варшаверу, у меня появилась московская квартира и прописка, в 92-м только. А в 96-м стал гражданином России. А до этого у меня был с ним паспорт СССР. То есть была такая история. А москвич, потому что у меня уже замашки московские, я не хожу на премьеры. Я пропустил последний спектакль Евстигнеева, когда жил в соседнем подъезде от МХАТа, с Мактуновского, Ефремова. Мы такой, завтра.
Киевлянина... А до этого не пропускал?
Киевлянина мне это не пропускал. Я успевал посмотреть все, приезжая в Москву несколько дней. Вот это, к сожалению, мое московское начало. Вот, поэтому... Или конец, не знаю.
А что-то пишут, что в Киеве с вами даже водку вроде как не пьют. Чего там, завидуют или нет?
Водку?
Да, вы же в каком-то интервью говорили.
Да, не, ну это был такой период, да, когда я вот такой...
Водку не пьют, только горилку.
Значит, да, начался шум такой вокруг меня, вот такая история. Сейчас как-то мне уже все равно. Тогда же я приезжал как-то к ним как к родным. Я как этот Дон Кихот, который снимал оковы. Я давал им похмелиться, они меня там начинали разбирать, что я плохой. Не художник, предал там театр, променял на Пугачева. В общем, такое. А я такой, ну, для меня было по киевским меркам начало 90-х купить им ящик шампанского, это как, ну, не знаю, в Москве сходить в дом актера на котлету. Поэтому это были не деньги, но я от всей души выставлялся, допустим, встречаясь там в Дни Киева, там, на Андреевском спуске. И такая была жаба такая в ответ, я что-то так. Я успокоился.
Киев стал столичным городом сейчас?
Думаю, да, становится. Но у них такая, понимаете, у них беда колоссальная такая, есть одна, которая, к сожалению, это беда есть у Питера. У Питера в своем таком... Я очень много бываю в Питере, люблю этот город, масса друзей, но это постоянно в разговоре. По любому вопросу, который нужно говорить в Питере и в Киеве абсолютно точно, это вот два города. Почему-то там ни в Баку этого нет, ни в Тбилиси, у них свои марципаны. Вот два города. А вот, значит, там что-то говоришь, что ли? А у вас в Москве? Да, вы можете повернуть. Вы же считаете себя мировыми центрами, да, европейскими центрами. Да, вы можете сказать с Мадридом, с, там, не знаю, с Парижем, с Лондоном. Нет, а у вас в Москве. Вот ровно пока они и тот же Киев смотрят на Москву для сравнительного участка, это постоянно обречено на отставание. Вот если они развернут головы, ну, может быть, в мир, они станут своеобразными самодостаточными городами. Вот это мое твердое мнение.
Борис Краснов в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Вернемся после новостей через пару минут.
А кто сейчас лидер на рынке мяса?
Останкино – новый лидер.
Уважаю.
.30 в Москве, в студии Александр Климов, новости. Правоохранительные органы проводят следственные действия в московском офисе британской нефтяной компании British Petroleum на Новинском бульваре. Об этом от РТА сообщил представитель компании Владимир Буянов. Он не уточнил, идет ли речь об обысках или выемке документов. По его словам, представители BP оказывают сотрудничество правоохранительным органам. Сегодня же в Москве следственные действия уже были проведены в отношении компании ТНК BP, которая на 50% принадлежит британской British Petroleum. На 79-м километре МКАД близ Дмитровского шоссе на строительном рынке горит павильон, где продаются ковровые изделия. Как передает Интерфакс, площадь пожара достигает примерно 200 квадратных метров. Наблюдается сильное задымление. К этому часу пожар локализован. На месте работают 10 пожарных расчетов. Пострадавших нет. Сноубордист из России разбился при спуске с вершины Монблан во французских Альпах. Как сообщает Франс-Пресс, инцидент произошел на высоте 2800 метров. О личности погибшего не сообщается. Известно только, что спортсмену было 29 лет. Он совершал спуск с горы в сопровождении гида и группы туристов. Комментариев со стороны посольства России во Франции пока не было. Крупнейший писатель современной Бельгии Хьюго Клаус, неоднократно выдвигавшийся на Нобелевскую премию, добровольно ушел из жизни на 79-м году. У него была первая стадия болезни Альцгеймера. Это первый случай, когда столь известный человек воспользовался правом на эвтаназию, которая законодательно введена в Бельгии с 2002 года. Клаус сам определил момент своей смерти и попросил об эвтаназии в Антверпенской больнице. По словам издателя, писателя, все было в соответствии с предусмотренными законом гарантиями, в том числе и обследование психиатром. Бельгия, наряду с Нидерландами и Люксембургом, пока остается одной из трех стран Евросоюза, легализовавших эвтаназию. 22-й фильм «Знаменитый Бондиана» выйдет на экраны на неделю раньше срока – 31 октября. Точную причину переноса премьерного показа продюсеры не объявили. Фильм будет называться «Квант утешения». Создатели утверждают, что от первоисточника, одноименного рассказа Яна Флеминга, в фильме практически ничего не останется. В рассказе, написанном в 60-м году, Бонд фигурирует как второстепенный герой. А вообще, по сюжету фильм станет продолжением последней картины о супершпионе «Казино Рояль». Доллар на завтра 23.56, евро 37.02. Этой ночью в Москве около нуля, завтра днем до 3 градусов тепла, временами осадки в виде снега и дождя. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы».
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
И напомню, что мой сегодняшний гость – культовый российский сценограф и художник Борис Краснов. Борис Краснов. Борис,
да,
вы украшаете богато, это известно. И многие вещи там в Афинах, триумфальная арка, там колонны и все прочее. Рискну предположить, что дома у вас сплошной минимализм. Какие-нибудь там циновки белые, ну, там, нет, или чуть серые стены, нет?
Не, у меня не минимализм, как бы, да, но я, как могу сказать так, я вот так, у меня есть такая штука, если даже меня зовут, вот друзья многие, у меня какое-то есть, видимо, видимое пространство, вот я очень могу хорошо спланировать. Это честно. А вот так сказать,
то есть что еще я... архитектурные такие способности.
Но нет, мы очень много делаем. Очень много делаем и квартиры, домов, и объектов.
Как это подрабатывать? Ну, опять же подрабатываете, что ли?
Ничего себе, подрабатываем. Мы сейчас вот огромный зал торжествуем в Баку и по нашим эскизам все.
А я думал, по квартирам ходите, с бригадой там, молдаван берете, да, узбеков, да.
Да, пленных. Так я могу сказать, что тем не менее, я не могу сказать, что я занимался своей квартирой, абсолютно не занимался. Ни первой, ни второй. Вот, даже если будет вот сейчас третья, то есть такая надежда, ну, поменять.
А чего это вы так, сапожник без сапог, не занимаетесь? Ну, есть кому заниматься?
Ну как, ну занимается супруга, но сказать так, они были в отъезде, у меня семья жила за границей многие годы, я делал вот сам обе квартиры. Я могу сказать, что я абсолютно декреативен в этом деле. Мне бы вот прийти, вот у меня в подъезде живет Женя Болдин. Вот известный продюсер и бывший муж Аллы Борисовны Пугачевой, он так известен, как любимчик Пашка, да, по песне. Ну, вот мы дружим миллион лет, уже мы живем в одном подъезде, он меня уговорил приехать в этот подъезд. Это невозможно. Его Жека мы называем, да, Жека, Жека, там, Женя, Жека. Так я сказал, что я купил подъезд с Жеком. Вот он чистый, вот все. Там все время что-то нужно сдавать, он все что-то делает, все время. Вот такая вот есть. У него есть на это время, а потом у него, видимо, такая железа эта творческая, невыработанная. И он все время, он внизу устроил клуб общий, там, одну квартиру, там, забрали под это дело. И все время какой-то подъезд, что меняется, какие-то светильники, черный ход, какие-то. Вот он все время. А мне бы доползти домой футбол поставить. Раньше играл, сейчас смотрю. Вот хочется как-то абсолютно, настолько, наверное, самовыражаясь на производстве, в работе, что мне абсолютно никакого желания дома этим заниматься нет.
А со спортом что, с активным совсем завязали? Там много про вас писали. Все виды спорта фактически. Баскетбол, волейбол, бадминтон. Не, там,
да, бадминтон, да, я долго играл. Я могу сказать такое, что сейчас, ну так, я на отдыхе пытаюсь, но понимаю одно. Я раньше, мне хватало лета, как бы там активно, никогда не валяюсь, там как бы зарядиться, да, на год. А сейчас видно уже, ну, возраст не тот, не хватает. Надо, наверное, что-то...
А что, летом не работаете?
Летом работаем, но все-таки летом когда-то отдыхаешь. Потом параллельно можно, если там бывает хорошая работа в Крыму, скажем, или в Юрмале какой-нибудь. Когда-никогда. Вот, кстати, новая волна, это я придумал название. И даже первые декорации мы стояли, сейчас уже не надо. Ну, это ладно.
Самый любимый проект, нереализованный, наверное, как говорят многие художники. Или есть любимчики?
Я не могу сказать, не могу сказать. Были такие интересные вещи, которые нереализованы, но их не все равно не проживаешь, не прочувствуешь, не можешь сказать. Они любимые. Все-таки любимые, наверное, реализованные такие моменты были. Причем там у меня как есть маленький там «Вечер памяти Райкина» в 90-м году в Доме кино, когда я просто в фойе на леже вот в Доме кино повесил две шторы бархатные, отвернул атласную подкладку, да, и поставил шурм-микрофон и луч света сверху, да, вот как будто Райкин, да, так, а когда он отбрасывал, помните этот центральный занавес, и выходил. Вот есть такие проекты, которые очень такого стоят дорогого. Есть там ну, как было 60 лет освобождения Освенцима 2 года назад, я считаю, это просто... Там было очень интересно. Я взял артистов из Польши, из Израиля, из России на 3 языках. такие декорации, не побоюсь, а-ля Давид Боровский «Эшелон», когда все из рельсов, из каких-то жутких вещей, там, с таким материалом сзади видео. Они читали отрывки узников. А потом 44 главы государств были. А потом там даже Ющенко рассказывал, что его отец был узником Освенцима.
А для вас что Освенцим?
Освенцим, ну, это страшная история. Конечно, когда я нырнул в материал, мы где-то год готовили этот проект. Вот мы взяли по этим рельсам, просто промаслили, да, канаты положили на рельсы и зажгли. Они прямо горели там в крематории. Такое зрелище было. Ночью снег шел, валил жутко. Такой. А Освенцим, ну, это даже не обсуждается вообще. Как... Меня там удивляли многие вещи, например, потому что они... Почему они все-таки делали это как душевую? Почему они этот газ, да, только при нагревании он давал этот иприт, да? Они чего-то... Вот они все-таки думали об общественном мнении. Они все-таки, вот как и сталинские дела, они все-таки, да, никогда внешне не выдавали ничего. Эти тоже, они так вот безбожно не уничтожали. Они уничтожали очень так продуманно, целенаправленно. И что-то думая, что о них скажут. Они просто не ждали, что так все, видимо, закончится. Ну, страшная история, конечно. Там такие материалы, когда вот касаешься этой темы. Вообще, что такое люди могли пережить, вообще человечество.
По семье не проходила война?
Проходила, это тоже коснулось вот Бабьего Яра, потому что следующий проект, вот сейчас мы готовим, это вот Всемирный форум «Холокост», сейчас мы готовим 70 лет «Хрустальной ночи», будет в Страсбурге. А следующий там в ООН готовится в 2010 году, проект большой уже по окончанию, как бы тема «Холокост», ну, как бы такой апофеоз. А вот был Бабий Яр в прошлом году в Киеве, и это, конечно, тоже был очень серьезный момент, а он связан с тем, что отец моей мамы, дедушка, которого я так и не знал, он, его видели последний раз, когда он попал в окружение, как военнопленный, его вели в Бабий Яр, увидела его секретарь. Там девушка, и она потом рассказала родным и моей маме, дочери. И у меня, ну, 99%, что он Бабьим Яром. Конечно, у меня было отношение к этому тоже очень, очень серьезный проект. Он шел в опере в Киевской. Там был такой, ну, у меня в финале была такая воронка, сделана из такого странного совершенно грязи с металлом, с чем-то еще такой, сетка, такая как воронка. И в оркестровую яму шел обрыв. И все главы государств говорили, как на... Ну, как на некой, да, платформе на, вниз, да, что до пропасти, если не будем об этом думать. И, а в конце у меня зажигалась внутри вся эта сетка, там у меня было 300 человек массовки. Я подобрал нам студию Довженко, и стояли там евреи, дети, военные, украинцы, все подряд. И когда зажигалось, и пела Ира Муселян из Линкома, пела этот, вспоминальные молитвы, да, ой-ой-ой. И стояли все актеры. Вот эта массовка, 1.5 минуты, встал весь зал в ответ. Это, конечно, были 1.5 минуты.
Должен сказать, что я убежденный радист, хотя работал на телевидении, и очень редко жалею о том, что здесь нет камеры и нет изображения, потому что посмотреть на лицо Бориса Краснова, на его жестикуляцию, а вы вот так и мыслите образами, или все-таки от разума идет, когда делаете, задумываете что-то? Или у вас вот картинка стоит такая смутная, потом она приобретает очертания?
Есть два, если серьезно говорить, есть два подхода методологии. Вот мой лидер-педагог, он считал, что нужно сначала придумать образ, а под него подбирать, допустим, там, материальную культуру человечества, да, компилировать в этот твой образ. Допустим, Шейнцес Олег говорил, что он считает, что вполне можно, изучая культуру по данному, да, материальную культуру по данной теме, допустим, там Гамлет, можно вполне выйти на образ, да, наоборот. Но был такой Френкель, потрясающий театральный художник, он говорил, что я интуитивист. Тут единственное есть в этом прикладном виде спорта, есть одна тема. Ты можешь много говорить про свое вдохновение, про моменты работы над образом, но от методологии никуда не уйти, потому что все равно некий момент тебя может больше озарить, меньше озарить. Есть очень удачные вещи, есть чисто такие, да, скажем так, не сказал ремесленные, да, но серьезные, сколоченные, профессиональные вещи, но они не поцелованные, да. Но ты обязан, потому что ты, как правило, завязан с людьми, завязан с процессом неким. Это и кино, и театр, и эстрада, и телевидение. И ты в какой-то момент должен, если тебя не пробило и не осенило, ты должен все равно, у тебя должно хватить мастерства на определенном уровне сделать продукт. Это вот такая
обязанность. Вы сказали ремесленное с каким-то негативным слегка оттенком. Ремесло для вас такой оттенок и носит?
Ну,
потому что многие начинают писать картины просто не... Ну, я не говорю уже о том, что там 3 года или 5 лет краски растворять для мастеров, там, готовить, смешивать. Но без... Вот приходит человек, да, и начинает рисовать. Он замечательно поработал в другой области. И говорят, да, смотрите, как нарисовано, там, великий человек. Ремесло, какую роль в вашей жизни? Вы же, собственно, с школы, насколько я помню, да, вот в этом художественном творчестве. Я уже не говорю о том, что мама
с детского садика. Я в Дворец пионеров ходил еще до школы. В студию лепки рисования. Суть не в этом. Что я имею в виду ремесло? Что видно, когда... Вы понимаете, видно... Ну, вот по многим работам моих коллег, даже вот на телевидении, на эстраде, да, особенно когда касается каких-то таких вещей, довольно сухих, да, какой-то премии, там, золото бизнеса, да, там, или там...
Бизнес золота.
Да, или там, да, врачи века, или там...
Век врачей.
Дипломаты столетия. Вот ты смотришь, вот этот формализм, да, вот на чистом, вот это вот даже не ремесло, наверное, это формализм, который происходит, человек не задумался... Не об ассоциативном ряде, не о каком-то, не о... Понимаете, и вот на чистом таком... Вот мое понимание, ремесло, да, над которым даже нет флера такого, да, какого-то образа, творчества, какого-то конфликта, что так обязательно для театрального художника, например. Понимаете, все равно должен быть конфликт, все равно должен быть... Это на театре вообще у Попова было написано, у великого режиссера было написано, что... И педагога, что, допустим... Режиссер – это мастер конфликта, артист – мастер изображения. Все. Все. Понимаете? И художник, безусловно, должен быть мастером конфликта, как режиссер. Неважно, чем он занимается. Это он пишет картину или делает декорации. Сегодня же декорации не редко выступают как театрально-декорационное искусство. Они выступают как сценография. Она предполагает способ игры, определяет конфликт в данной истории, в данной пьесе. Сегодня в театре тоже, имея такую школу, я... Не хочу, я сейчас мало в театре работаю, хотя достаточно вроде. Но все равно. Ну, сейчас, конечно, тоже поколение, великое поколение уходит, конечно. Вот Шейнс, Боровский, Давид, это просто, это наш гуру. Наш, как говорится.
Борис Краснов в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Борис, встречал ваше утверждение, оно такое не очень лицеприятное, мягко говоря, об эстрадных артистах, то, что вы, конечно, с ними работаете, естественно, но так как бы об их воображении, интеллектуальных иногда способностях. А с кем интереснее работать? Да, мы не будем сейчас там
вспоминать, зачем, я не буду из вас вытягивать там пару явки. Я уже неоднократно говорил об этом, я скажу быстро, что, значит, что касается... Меня сначала очень как-то моментами по ночам мучило по принципу, что бы сказала моя мама, зная, чем я занимаюсь, когда делал там «Монстры рока СССР», с Борей Зосимом и так далее. И мне как-то казалось, что я что-то предал, знаете, вот такое ушел от чего-то большого, светлого и великого. Когда театр постиг такие же передряги, как все что угодно, в начале 90-х особенно, и когда они были готовы зарабатывать чем угодно и как угодно, эти компромиссы в виде этих жутких пьес, там, Билл, там, не знаю, «Трахает Джона» или что угодно, что только не бралось для постановок, в мятых штанах, в стоптанных туфлях, на стульях с инвентарным знаком, играли спектакли по всей стране, и постепенно начал понимать, что ничего такого чистого, великого и главного этого Станиславского в крахмальной сорочечке, да, в воротничке, что есть оно театр великих артистов, там, великого какого-то там, или кому повезло с такой семьей, как у Захарова, да, с такой театральной семьей, уметь так и на административном, и в любом экономическом передряге вокруг, да, уровне выживать. Это просто вот повезло оказаться в этой компании. Я тоже был заражен вот этой умением жить, причем без такого компромисса. Считаю, что Захаров редко шел на компромисс в своей жизни. Поэтому театр – дело такое. И поэтому я защищаю даже эстраду, потому что эстрада никогда не позволит себе уж на таком звуке, на таком свете, даже в самом, извините, в Перловке самой отработанной, все равно какое-то есть отношение к профессии в этом плане, технологическом. Что касается интеллектуального подхода, понимаете, есть люди, заряженные на жизнь. Вот как Райкин говорил, да, когда он сдавал экзамен в театральный институт, там заходили люди и сидели старики, то поколение, начало века, и говорили, что этот мальчик на неделю, этот там, эта девочка на год, мальчик на неделю, когда зашел Райкин, и что-то показал, он вышел, и глава комиссии, там не помню, кто-то из стариков сказал, этот мальчик на всю жизнь. Так вот, такие мальчики, как там Розенбаум, Леонтьев, на всю жизнь, такие девочки, как Алла Пугачева, даже Ротару. Вот она же удивительна. Вы посмотрите, какое долголетие имеет своего зрителя. Все. Не спорится, не обсуждается. Какой машина времени. Какую нужно мудрость иметь, чтобы сохранить группу. Да, 35, больше лет. Это же никто даже не проанализировал мудрость Макаревича.
Только сейчас Лед Зеппелин дошел до этого Иглс, которые в этом году воссоединились.
Да, но они соединились, чтобы зарабатывать. Как, я считаю, не хватило мудрости тому же Хафтану с Сюткиным, да, иметь Браво в той лучшей своей интерпретации, которая была, они до сих пор работали, что не мешало бы им, как Макаревич не дает заниматься, ну, не дает, дает жизнь, свою жизнь Кутикову там и всем остальным. Поэтому это удивительные примеры. Это Лёва Лещенко, это, ну, Кобзон, понятно. Все. Есть люди, которые действительно проживают жизнь. Зыкина, все вот, все не понимают, что... Я вот сказал одной певице, молодой, довольно известной, на некоторое время суток, да, я сказал, что почему тебе, ты вот такой в лирическом таком... Мы летели из Риги как-то. Чего бы не посмотреть, Майя Кристалинская, как раз, да, Анна Герман, да, это же... Ее великий продюсер, рядом с ней был, он сказал, да нафига это надо, когда это было? Я говорю, слушай, я учился в художественном институте, мы изучали Грецию, Рим, да, когда это было? Средние века. Это не нужно, мы тут сами. Но это еще не худший вариант. Худший это вот это новые эти фабрики. Я... Интересная вообще штука, и почему сейчас так востребованы старики. Я вот быстро про фабрики, много переговорил, но я сказал, что вот недавно мне очень понравилось. Хочу повторить, что они пассажиры. Пассажиры в наше время, да, в нашей молодости считались нахлебники. Они не нахлебники. Они пассажиры, потому что они абсолютно... Они едут в машине, в красивой, да, и все атрибуты славы. Чепчики бросают, цветы, поклонницы, шум, гам, тарарам, станции, гостиницы, все есть. Они не знают, куда они едут. Они не знают, как вести эту машину. Они знают, где ее заправить, где повернуть, где найти запчасти, да? И вообще, знаешь, вот любой момент вышвырнуть, они ничего этого не знают. Киркоров знает, как заправить машину, где повернуть и что делать. Вот это вот удивительная судьба у этих бедных ребят. Потому что они абсолютно не воспитываются как личности. Они абсолютно не самозаправляются. Поэтому ничего не происходит с ними. Ну, есть какие-то выживают группы, как фабрика, да, там. Ну, женская группа. Потому что такие собрались, вроде там, девчонки более-менее упертые. А так, конечно, это очень печальная история. Поэтому сегодня у Малежика, довольно такого персонажа, отколовшегося от мира эстрады, живущего своей жизнью, у Малежика по 20 концертов в месяц. Потому что они хотят слушать песни, люди хотят артистов нормальных. А уж не говорю про более серьезных. Машина времени вообще практически их невозможно пригласить. Они настолько не расписаны. И мне, мы вот с Макаревичем говорили недавно в Сургуте, встретились там по одной теме. И он сказал, еще пару лет в фабрике, мы, старики, можем уйти на покой. Потому что настолько востребован. Малинин востребован, Долина востребована. Митяев просто на разрыв. Люди хотят личности, люди хотят глаза, мысли. Это, кстати, и это очень свойственно, прежде всего, нашей стране.
И мы тут недавно с Макаревичем встретились вот в этом эфире, он тоже как раз по поводу его политического, ну, не политического выступления, а факта выступления там на Красной площади в день выборов. О, как на него набросились. Вы что же ставили политические действия? Ну, и День Москвы, тоже политическое, в конце концов.
Не, ну, я не могу, я не сильно замечен в этом деле.
Хотя не особо, считаю... не особо. Я большой список видел, да, там, да, в общем-то, да, немножко.
Вы знаете, что...
Оформление Первомайской колонны, по-моему, или на 9 мая какой-то колонны районной было, нет?
Нет, это было 850 лет Москвы.
А, 850
лет делал,
Москвы,
я делал от, по-моему, северо-западного округа, я делал, тема была метро. У меня ехали станции метро, очень красиво сделаны, и полукручем такие ехали вагоны, Сюткин пел 42 минуты под землей, и это была тема метро. Это было... Я, знаете, да, в этот... 5 сентября, когда я сидел и смотрел вот это действо на Красной площади, это было 5 сентября 87 года, в этот день мне позвонили из Афин и сказали, почему ты не с нами, мы выиграли Олимпиаду. Мне умудрился грекам сделать всю эту, как я украинцам делал чемпионат Европы презентацию. Mm-hmm. Как мне очень, я рад, что России, родной для меня же стране, послужил в плане Сочи, такие были удары. Мы действительно их благодаря, безусловно, конечно, и президенту, это, я видел это своими глазами, поэтому у меня такое... Я думаю, Андрюша тоже не верноподанические отношения. Тут есть история, которая... Мы, наверное, все-таки из той плеяды людей, которые пойдем, если честно. Мне еще на первой половине 90-х, когда еще шла такая борьба, и оказалось неизвестно кто. Мне такие деньги предлагали коммунисты на предвыборной кампании, я даже разговаривать не хотел. Потому что мне настолько чужда эта идеология, я на нее не работал и до революции.
А для Единой России сделаете?
Ну, как Ледина, да, ну, как заказ, да. Ну, сейчас, понимаете, это даже необходимо. Мне, ко мне не приходит, потому что нет, видимо, знает, что я должен что-то сделать. Острый настоящий, сейчас борьбы нет, так спокойно все, без ажиотажа. Но я могу сказать откровенно, что вот я в ночь с 1-2 марта был в Киеве. Скажу откровенно. И второго утром вернулся, к концу дня поехал, поголосовал. Но, например, меня это можно было в ночь с 1-2 марта подводить итог 8 лет. Да, вот, пребывание нашего президента. Я услышал такие какие-то вещи, какие они хорошие, а какие мы там замолкшие и только деньги получающие. Вообще всякую штуку нам не наговорили. Я могу сказать, я сказал, вот сегодня, подведя итог 8 лет, я скажу, что мне не стыдно и нормально, и вообще закройтесь. Потому что все равно ты живешь в этой стране, как бы это все равно. А политичность тоже политика, да? Но я, честно, грызся за нашего президента просто в кругу довольно таких украинских сильных людей. Я просто, вот, мне было неприятно, что нас считают дураками.
А на Украине кому импонируете, интересно, в политическом плане? То Тимошенко с косой, да?
Ну, так, сейчас я ближе подружился с Тимошенко, уже импонирую ей. Она мне импонирует. А так, в принципе, я вообще это не понимаю, все для меня это все загадка. Мне кажется, что... Вот сегодня я понимаю, какой ценой был добыт мир в Чечне, и как это все... Тяжело и странно, но, честно говоря, смотреть на людей, которые сейчас вот пришли на футбол и реально сидели, реально болели, да, это все не куклы сидели, правда? И этот аккуратный стадион, понятно, что это оазис в этой разрухе, но люди, которые проживают почти 20 лет, 2 там, или 3 поколения проживают без врачей, без теплой воды, без, понимаете, без школ, без нормального образования, это никакой целью оправдать нельзя. И вот это абсолютно неразбериха. Ведь люди, не знаю, там, простые люди, что с ними будет завтра и как, что там заработает. Я считаю, что такие амбиции, которые ничего общего с такой, с... Есть, понимаете, вот, есть люди с предназначением. Вот я Юрия Михайловича Лужкова, при том, что он, я делал ему презентацию его книжек, делал много что в Москве. Ну, вот, например, праздники Москвы не нужен, да? Вот я считаю довольно такой международная единица по уровню, да? Я не говорю, что гений там. Я международная единица. Вот меня мой мэр не видит в упор. Мой любимый мэр.
В смысле?
Не видит? Ну, никогда. Ну, у меня там было пару презентаций. Я не делаю московские праздники. Там не 200 лет Пушкина, 850 лет. Я не делаю ни Олимпийские игры детские, ни не детские. Я ничего не делаю.
Обидно?
Нет, это же не обидно. Тем не менее, я же не от этого не уважаю. Я считаю, что этот человек с предназначением в жизни. Вот то, что он сделал. Если посмотреть, вот да, конкретно, за свои годы, и я не могу его не уважать, потому что он Москву так или иначе, не знаю, все подноготные, но превратил, ну, под его руководством, да, это превратилось в такую серьезную столицу мира. Это факт, да, который отрицать нельзя. Хотя я не его, как герой его романа, допустим. Но я же не могу отрицать те вещи, которые в нем есть, допустим. Ну, вот как пример.
Борис Краснов в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Борис Краснов и Краснов Дизайн, ну, самые настоящие марки. А вы пробовали работать, вернее, приглашали ли вас работать над дизайном, скажем, автомобилей, часов,
мы делали
таких
яхты,
индустриальных
мы
вещей?
Мы делали яхты, часы нет.
Делали... Индивидуальные или вот как
не, индивидуальные. Договорили? Делали яхты, нет, для... В Рыбинске есть, Андропов больше, да? В Рыбинске есть завод, мы делали яхты, мы делали духи, мы делали бутылки для алкогольных напитков, для воды.
А для каких, интересно?
Для черноголовки очень много работали, потом работали для одной компании виски, потом вода такая Нестеров, красивое название, очень красивый дизайн, потому что действительно Нестеров родом из Башкирии, из Уфы. И вот там вода, ребята, мы делали. Ну, много такого промышленного дизайна. Я не могу сказать, что мы специализируемся на этом, но делали какие-то вещи, связанные с промышленным дизайном, потому что может быть, даже к нам часто довольно обращались, потому что тогда еще не было, ну, как сегодня все растасовано более-менее. Ты знаешь, куда идти заказать полиграфию хорошую, куда зайти по промышленному дизайну, к нам желательно по аутсайд или там какой-то серьезный там сет-дизайн, да, то, что называется стейдж-дизайн во всем мире. Думаю, что мы пока держимся на уровне. Вот. Ну, так все это... Это интересно, но, знаешь, этим нужно заниматься. Вот, допустим, как Вот я когда был такой, люблю фильм с Гурченко, да, вот с Федей Бондарчуком, мне посчастливилось тогда сделать в 92-м году фильм потрясающий, считаю кино, но я понял, что я как-то, я не могу браться, и тогда меня Людмила Марковна просила оформить ее книгу, ну, как рисунками. И я извинился, она тогда, по-моему, меня обиделась, не знаю. Ну, я понял, что так набросать, сделать полностью, вот Краснов тут намалякал, не хотелось, а это нужно сесть, этим заниматься, да, этим нужно жить. Надо книгу прожить, надо сделать, уже завтра она попадет в тысячи, если не миллионы рук. И также кино, надо жить, им заниматься. Промышленный дизайн надо серьезно заниматься. И заниматься всем. Я считаю, что в основном мы занимаемся сейчас интерьером, потому что есть группа ребят талантливых, очень художники на фирме. Мы занимаемся интерьерами в основном, в смысле не в основном, и в основном все-таки мы продолжаем заниматься сценическим дизайном таких больших, больших проектов, и уличных. И я считаю, что то, что было в Питере, вот на льду, вот эта презентация в Сочи, потом мы в Сочи повторили с Элтон Джоном там. Я считаю, что это продукт уникальный. Это было на 40 градусов. Это Греф поверил, Герман Ильич поверил в эту историю. Удивительно. И президент поддержал. Я просто... Это было настолько опасно. Понтоны, Финский залив, 40 градусов жары и лед без козырька. И это конденсат соли из залива. И ветер, и солнце. И прошло это шоу-презентация. И фирма ёкнулась. Уж, по крайней мере, корейцы закрылись точно. Мы их и австрияк, потом мы еще дали в Лондоне Шарапову под снегом урок тенниса, а потом еще добили их, когда спящую красавицу привезли, поставили в Гватемалю каток. И, конечно, мы их чисто по креативу, все, они перестали делать даже движения. Они уже боролись, и понимаешь, там борьба шла на других, ну, параллелях колоссальная, но в плане креатива эта команда, которая была собрана, конечно, мы их убрали все.
30 секунд до окончания программы. Чем бы занимались, если бы была вторая параллельная жизнь?
Честно?
Честно.
Я все честно себе пытаюсь признаться, что я не художник, а все-таки больше режиссер. И, может быть, вот режиссер-сценограф, эту фразу первый раз выслушал от Шейнтеса. Наверное, вот режиссер-сценограф, очень правильное определение меня как человека. Честно говоря, сейчас и боюсь, и не знаю, и не понимаю, а может, ввиду того, что были педагоги потрясающие, и с потрясающими режиссерами работал в театре, все-таки там 167 спектаклей, слава богу, крупных академий. Я думаю, что был бы все-таки, я, наверное, все-таки режиссер.
Так, с другой стороны, какие наши годы, и все еще впереди.
Ну, это надо рискнуть, знаешь, надо все-таки зайти, потому что хочется с нормальными артистами, которых уважаешь, а все-таки есть ситуация.
Кто не рискует, тот не пьет шампанского.
Ну, может быть, как-нибудь рискну.
Борис Краснов был гостем программы «Без дураков». Спасибо, Борис, что пришли сюда и ответили на вопросы, которые нас интересовали.